Добрый день, дорогие друзья, в студии Мария Заостровных. Это очередной выпуск радиопрограммы «Точка зрения». Мой сегодняшний гость – отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день, дорогие братья и сестры.
Начнем наш сегодняшний выпуск, скажем так, с довольно грустной и печальной новости. Обсудим крушение российского самолета Су-24. Напомню, что самолет российской авиагруппы Су-24 был сбит ракетой воздух-воздух с турецкого самолета F-16 над территорией Сирии на удалении 1 километра от турецкой границы. Он упал в 4 километрах от границы с Турцией. В связи с этим инцидентом многие жители России призывают бойкотировать турецкие товары. Но, например, представители одной из общественных организаций Вологды призвали торговые точки не продавать товары турецкого производства. По их словам, в свете последних событий в мире россияне, в частности вологжане, не должны способствовать развитию экономики страны-пособницы террористов. А муфтии России также присоединились к бойкоту Турции. Некоторые российские муфтияты решили присоединиться к введению властями России мер против Турции из-за инцидента со сбитым Су-24. Они объяснили это несогласием с безразличной позицией своих коллег в Турции, которые должным образом не отреагировали на инцидент с российским бомбардировщиком, поддержав турецких политиков. Что уж говорить, и в интернете очень много об этом говорится, какие-то шутки, юмор, ну и, конечно же, точно так же звучат призывы, что турецкие товары нужно бойкотировать, не покупать, как-то от них отказываться. Вот, отец Алексей, как вы думаете, стоит ли бойкотировать турецкие товары? Вы присоединяетесь к этой акции?
Я думаю, что вряд ли к этому присоединюсь.
Почему?
Сейчас, да, думаю, что и большинство граждан наших тоже такую же позицию займут. Ну, хотя бы потому, что ведь покупатель, он же особо-то не обращает внимания, какой товар, где произведен. А смотрим прежде всего мы на два показателя. Цена и качество, соотношение. Конечно, это печально, что погибли люди, сбит самолет, конфликтная ситуация, и такие отношения оказались напряженные с Турцией, с которой, казалось бы, совсем недавно были неплохие отношения, очень даже хорошие. Но все-таки не надо забывать, что это дела политические. И политики делают свое дело, и пусть они этим занимаются. А вот нам, все-таки рядовым гражданам, обывателям, ну так, по крайней мере, эмоционально-то сюда вклеиваться не надо во все вот в это, я думаю. Ну а случись завтра, придет вот буквально завтра другой президент и развернет свои отношения с Россией на 180 градусов, правильно?
Ну, в Турции вы имеете в виду?
Да, в Турции. Простите, да, президент Турции придет новый, развернет свои отношения с Россией. И что нам тогда делать? Все товары повыбрасывали турецкие, что снова их завозить и кругом только наоборот рекламировать, кричать, ой, какие хорошие товары, вчера плохие они были, нехорошие, сегодня они хорошие становятся. Поэтому я думаю, что здесь нужно будет нам быть воздержаннее. А вот политики, это все-таки их дело. Это международная такая внешняя какая-то ситуация сложилась. Я думаю, что они должны все это разрешать. Конечно же, сейчас много шума, но шум в основном-то он искусственного такого все же происхождения. Ну да, вот люди говорят, что товары не надо турецкие покупать, есть такое, звучит. А с другой стороны, другие голоса более трезвые говорят, а вроде как и больше ни у кого у нас закупать-то, мы уже со всеми уже расстались. Сейчас еще как, чем заполнить рынок-то из-за отсутствия турецких товаров?
Нет, насколько я знаю, у нас российский рынок не пострадает серьезно, там 0,01, по-моему, вот именно турецких товаров, если мы говорим там о фруктах, об овощах.
Ну тогда вообще и Турция не пострадает.
Нет, Турция на самом деле пострадает.
Она-то чем, если у нас...
То есть у Турции наш рынок один из основных рынков сбыта их
продукции. Я вот слышал, что 40% в Уральской области турецких товаров, продуктов питания, вот яблоки всевозможные, после Польши всего переключились на них, и сейчас... Ну это да, даже детали. Я думаю, что это... Ну, не та проблема, которая неразрешима. И она известна, как она должна решаться, эта проблема. Это прежде всего выращивать свои продукты, прежде всего питание, и другие товары изготавливать самим.
Больше-то, пожалуй... Импортозамещение.
Да, как, я даже слово бы не стал такое произносить. Ну вот живет у себя хозяин дома, он выращивает картошку у себя, моркошку. Ну, он же не станет каким-то соседозамещением заниматься, ведь правда? Потому что у него все в хозяйстве в порядке. А вот когда наступает какой-то непорядок, вот и начинаем подыскивать вот эти различные способы и слова. Больше-то, пожалуй, шум даже не из-за яблок, а больше-то шумят, пожалуй, даже из-за курортов турецких. Вот уж тут точно начинается воздыхание. Вот в Египет сейчас мы не поедем, мы в Турцию отдыхать не поедем, и что российский гражданин, человек, все, он совсем уже бедный, разнесчастный, ему даже отдохнуть-то не дают. Просто все так у нас уработались, упластались, можно сказать. И вот единственная радость жизни была съездить на турецкий берег, позагорать там, порезвиться, и бац! И все, и эту у человека последнюю радость жизни отнимают. Ну, как тут не зашумишь, конечно же. Эти разговоры, вот эти вот такие причитания, они, я понимаю, что они производное общество потребителей. Все ж таки у нас общество потребителей. За эти годы создался определенный такой слой населения, и очень широкий, когда вот люди стали относиться и к жизни, и к самим себе, к другим людям, именно с тем, чтобы, ну, как можно больше из внешнего втянуть, что ли, всосать в себя, как пылесос некоторый. Я даже, честно говоря, не знаю, а вообще возможно ли другое это общество? Ведь как только появляется у людей какой-то ресурс, свободное время, безответственность какая-то вот такая жизненная, так мгновенно люди превращаются в потребителей. Ну, вспомним хотя бы Древний Рим. Хлеба и зрелищ. Людям ничего вот заняться больше нечем. Хлеба и зрелищ. Появляется время у нас. Подайте нам турецкие курорты и все. Больше нам жизни светло без них не видать. Но если вот люди все-таки так более трезво смотрящие на жизнь свою, на обстоятельства, я думаю, особенно-то не расстроятся. И найдут возможность хорошо, не то что даже отдохнуть, а восстановить свои силы, а может даже потрудиться. Вот у нас столько дел, столько возможностей именно восстановить свои силы в матушке России, и даже не в Крыму, не еще в каких-то, не на Кавказе, а здесь, на своей родной земле. Ведь какая у нас прекрасная природа. У меня, помню, приехал знакомый, вот на Урале, например, из средней полосы России, он говорит, я обомлел. Какая красотища, реки, вот эти вот скалы висящие, камни так называемые, у нас и называют их так. И здесь человек на своей родной земле, мне кажется, должен и трудиться, и отдыхать, и находить для себя какую-то радость вот такого отдохновения, даже развлечения. И поэтому переживать о каких-то курортах. Но я понимаю, что люди вот есть еще хотя бы посмотреть памятники архитектуры, познакомиться с миром, общаться с какими-то людьми из другого мира, из другой страны. Это я понимаю. А так отдых и солнышко-то, оно, мне кажется, везде примерно.
Ну, у нас погода немножко не подходит, у нас холодно. То есть вот когда зимой, например,
ну, а жарко
на Новый
тоже
год,
плохо. Вот, видите,
хочется,
знаете,
съездить на
курорт.
Тут
холодно, там жарко опять. У меня знакомый, он ездил летом куда-то в Грецию, такая жара, говорит, я все, говорит, проклял. Думал, как бы домой мне поскорее вернуться. Не всем ведь это все идет. А я вот разговаривал с врачами из больницы, правда, педиатрической, 9-я, по-моему, больница у нас, из реанимации. Они говорят, эти курорты, говорит, ну, столько беды делают. Приезжают люди и к нам в реанимацию прямиком, потому что вот эти перепады, климатические условия жизни, да всего-всего на свете, по слабому организму, они ударяют порой очень больно и чувствительно. Ну, это вот так вот, это турецкая тема.
Угу. Ну, то есть лично у вас отношение к туркам никак не поменялось?
Ну, конечно же, не поменялось. Оно у меня, я не знаю, со времен русско-турецкой войны, наверное, так вот примерно. А как оно может поменяться? Мы же не соприкасаемся близко с этими людьми. Через яблоки разве что. Ну, так что ведь, я думаю, что трудились вот эти, в конце концов, какие-то люди на своих садах, для того, чтобы вырастить урожай, привезти куда-то в другое место, продать. Это простые люди, они политики-то, в общем-то, не причастны, чего уж их-то наказывать.
Теперь давайте переместимся в наш город Екатеринбург. Власти Екатеринбурга собираются переименовать улицу Толмачева в Царскую. А улица Толмачева, напомню, это та, на которой сейчас стоит у нас центр Патриаршее Подворье и храм на Крови. Екатеринбургские власти одобрили предложение переименовать улицу Толмачева, где в 1918 году была расстреляна семья Николая II в улицу Царскую. Об этом говорится в сообщении городской администрации, опубликованном на официальном сайте. В ходе дискуссии члены комиссии приняли единогласное решение о переименовании улицы Толмачева в улицу Царскую, говорится в сообщении. Такое название, по мнению участников заседания, станет данью памяти семье последнего русского императора Николая II, принявшего смерть в 1918 году в доме инженера Ипатьева, на месте которого сейчас находится храм на Крови. Отметим, что среди предложенных вариантов были названия Романовская, Царская, Николаевская и Ипатьевская. То есть одну из самых черных страниц истории мы теперь закрепим на уровне названия улицы. То есть город Екатеринбург и так известен всем, что город, в котором расстреляли последнего русского царя. Ну вот теперь у нас улица будет называться в честь этого события.
Ну почему обязательно в честь этого события?
Ну а как?
Во-первых, я вот лично я
в
отношусь...
В честь того, что расстреляли царскую семью.
Отношусь всегда с большим удовольствием, слышу, когда переименовывают улицы у нас в стране, в городах наших, дают какие-то новые названия, потому что вот этот набор и тематика названий нашей улицы, они очень однообразны. Вот, товарищи, следующая остановка уральских рабочих, за ним испанских рабочих, и все, и поехало фрезеровщиков, токарей, слесарей, старых большевиков, новых большевиков, стачек каких-то.
Нет, я согласна,
кто кого
что... Я согласна, что новое время, какие-то изменения происходят, улицы нужно переименовывать.
Разнообразие, чтобы было.
Но стоит ли улицу называть в честь расстрела царской семьи?
А как
семьи?
Это
радостное событие какое-то?
Я бы тут... Ведь по-разному можно оценивать это событие. Да, здесь погибли люди, но была война. Представляете, была война. Вот здесь мы поставили памятник, потому что здесь казнили героя войны отечественной Зою Космодемьянскую. А почему бы нет? И назвать улицу, которая здесь находится, в честь Зои Космодемьянской. Можно ведь по этой же логике и возразить, что тоже это печальное событие, мы как-то закрепляем
сейчас. Надо было, по вашей логике, называть Николаевской. Ну, вот,
ну не совсем, там же не только один Николай был. Ипатьев вообще не подходит. Вот, может быть, Романовых, ну, я бы даже сказал. Мне бы, может быть, понравилось больше. Главное ведь, я говорю, даже не столько Царская там или Романовых, а чтобы у людей какое-то было более-менее, ну, не совсем смутное представление.
Ну, будет теперь представление у горожан, и не только, кстати, у горожан, а еще и у гостей города, потому что это одно из самых бойких мест, куда в первую очередь везут туристов. Будет у них теперь представление, что мало того, что у нас расстреляли царскую семью, так еще и улицу в честь этого назвали.
Ну, ведь храм, ведь видите, опять же тоже стоит... Там тоже расстреляли царскую семью и не засыпали.
Храм поставить на этом месте, это как-то больше в логику вписывается.
Ну, а и улица ведет. Я особо тут не то что спорю, но думаю, что вот мое мнение, что, во-первых, переименовывать улицы не так и плохо. Тематика очень однообразная. Чтобы как-то, ну, повеселее, что ли, поживее жизнь-то наша была не в одном этом русле, потому что люди же все разные. Во-вторых, самое главное, какой в этот смысл действительно вкладывать. Нет, представляете себе, ведь если бы так вот было нехорошо это название, то первым, кто бы так улицу должен был назвать, это должны были сделать большевики, которые расстреляли царя. Правда ведь? Но они же ведь этого не сделали. Они, наоборот, постарались стереть абсолютно все, что связано с памятью. Здесь, я думаю, просто люди желают, чтобы эта память восстановилась и сохранилась, чтобы мы знали свою лучшую историю, знали в ней не только победные страницы, но и страницы переломов, трагедий, вот этих внутренних междоусобиц различных, и что с этим было связано. Ведь как объяснить если идет дедушка, и внучок у него спрашивает: деда, а как улица, почему она царская называется? Да, тут Николашка этого паразита. Это один дедушка может сказать. А другой дедушка объяснит совсем другому внучку и скажет: знаешь, вот была семья царская, был отец, мать, детишки малые, постарше были. И вот в одну прекрасную ночь все уничтожили семью. А это была семья, у нас династия, род такой был у нас царский. Ну, в общем, понятно, да? И вот все зависит от того, как люди будут к этому относиться. Потому что если есть какие-то, ну, недоброжелатели, которые пожелают пошутить, истолковать, как это все ложное, так их и боятся, что они это сделают, тут вообще ничего не надо делать. Ни писать, ни говорить, и даже умирать нельзя, потому что они-то тоже ложно могут истолковать все. Поэтому власти ведь города решили это, да, ведь сделать, насколько я знаю. Конечно же, я думаю, епархия тоже поддерживала, и даже, может быть, инициатором каким-то в этом была. Ну, и храм-то ведь, видите, так получилось, что во многом тоже власти строили наши, да? Может быть, даже и так, вы знаете, где-то вот у людей, причастных к власти, какая-то внутренняя там в подсознании ответственность за все эти события. А чего? Может быть, ведь такое, что вот здесь вот происходило, и как-то мы должны, ну что ли, если уж не покаяние, то немножечко колесо-то истории чуть-чуть по-другому развернуть, на другую колею его поставить. Вот такая мысль у меня.
Uh-huh. То есть, как вам кажется, вот переименуют Толмачева в царскую, у горожан каким-то образом изменится отношение вообще к персоне царя Николая II?
Сильно не изменится. Сильно. Вообще события какие-то внешние, на мировоззрение, на отношение людей к жизни, оно мало влияет. Не надо его все-таки так уж серьезно преувеличивать. Но, тем не менее, это некоторая метка, такой знак, который все равно остается на человеческом пути. И где-то мы встретимся с этим знаком, и он нам вот укажет. То есть потихонечку и полегонечку-то. Вот у нас тоже вот в Пышме переименовали улицу Ленина в Успенский проспект. Ну, где-то еще по-старому называют. А некоторые люди вот с удовольствием просто зовут действительно Успенским проспектом. И мне вот, например, это очень нравится. Даже не из-за того, что это связано с праздником Успения, что это как-то с храмом, с верой связано. А просто как-то звучит, ну что ли, более естественно. Вот как в свое время Антонов пел: есть улица центральная, а есть, а я вот люблю вот такие, более такие, ну что ли, широкие названия, затрагивающие разные темы, разные моменты жизни человеческой.
И закончим наш сегодняшний выпуск. Мы, к сожалению, грустной новостью. Москва простилась с режиссером Эльдаром Рязановым. Эльдар Рязанов скончался в Москве на 89-м году жизни. Проститься с легендарным режиссером пришли сотни человек, среди которых были актеры, режиссеры и другие культурные деятели. Эльдар Рязанов, напомню, автор фильмов «Карнавальная ночь», «Берегись автомобиля», «Ирония судьбы» или «С легким паром», «Служебный роман», «Гараж», «Вокзал для двоих», «Жестокий романс» и многих-многих других. Прощание с Эльдаром Рязановым прошло в Центральном доме литераторов в Москве. Почтить память пришли сотни человек. Без сомнения, можно сказать, что вместе с этим режиссером ушла целая эпоха. Кто-то вот даже сказал, что с ним ушло наше детство, и Новый год теперь всегда будет с привкусом горечи. Отец Алексей, вот какие фильмы вы будете пересматривать режиссера Эльдара Рязанова, и каким он остался в вашей памяти?
Да, действительно, этот человек снял немало замечательных фильмов. Мне кажется, что вот сними хотя бы он один из них, он это уже был бы весьма значительным режиссером, человеком, который культуре, в кино оставил свой значительный след, мне кажется. Какие фильмы буду пересматривать? Да, вот фильмы Рязанова можно, пожалуй, назвать теми фильмами, в которых действительно присутствует человеческая доброта. Однажды читаю такое высказывание, комментарий к фильмам различным. Какие были в советские времена добрые фильмы, старый добрый советский фильм? И мне захотелось спросить, это какой такой старый добрый советский фильм? «Человек с ружьем», может быть? Или «Ленин в 18-м году»? Да нет, мы вряд ли отнесем. И не так и много хороших, действительно, старых добрых советских фильмов. Их по пальцам можно буквально пересчитать. потому что это либо фильмы революционные такие, в которых никакой доброты не присутствует, классовая борьба идет напропалую, или борьба за выполнение, перевыполнение плана, либо фильмы, ну, какие-то наивные, до рвоты, что называется. Я как-то пытался вот пересмотреть вот под влиянием вот этого призыва «посмотрим старые добрые советские фильмы». Да, фильмы, которые я смотрел в юности, в детстве. Я не могу больше 15 минут их смотреть. Это настолько они как какими-то глупыми, приторными выглядят, примитивными, то начинаешь раздражаться.
А фильмы Эльдара Рязанова?
А вот Рязанова все-таки можно как раз отнести к другой категории фильмов. Это действительно можно его фильмы смотреть регулярно и без конца. Вот хотя бы один из самых моих любимых фильмов – это «Служебный роман». Почему я его называю любимым? Потому что для меня это еще фильм исторический. Вот прошло время, как вы говорили, прошла эпоха. И по фильмам Рязанова, в частности, по этому фильму можно изучать историю. Как люди жили в советские времена.
На автомобиле, там сразу одежда вспоминается.
Да мне даже не это вспоминается. Как люди работали, да, скажем, в организациях, в конторах в советские времена. Вот звучит эта музыка. Начинается фильм, бегут все на работу. И что первым делом делают дамочки?
Красятся.
Косметички свои достают.
Ничего не изменилось, я скажу.
И раскрашиваются, не раскрашиваются. А после обеда всех как ветром сдуло. Маша, я заняла очередь там за колготками. Ну, слово Маша можно убрать. Допустим, да, Даша скажет. Так уж попадается чаще всего Маша. И вот так вот люди примерно и работали. То есть, как было в тогдашней присказке, где бы не работать, лишь бы не работать. Но Рязанов ведь это без какого-то пафоса обличения, без сарказма даже все это преподносит. Все это как-то очень мягко, ненавязчиво, с легкой улыбкой. И все его фильмы, вот самые лучшие, у него разные были, конечно же, фильмы. Не всегда творчество человека любого проходит ровно, это понятно. Но вот его самые лучшие работы, они именно такие. Они не просто хорошее развлечение, не просто хороший отдых и не воспоминания. Но вот в таком вот простом вот смысле они учат человека добру. Они именно своим отношением к действительности, взглядом вот таким, все-таки фильмы добрым сняты. И вот эта доброта чувствуется, и она, конечно же, передается, ощущается зрителями. Вот за это, я думаю, и любят так фильмы Рязанова, и никогда они не сойдут с наших экранов. Ушла эпоха, не ушла эпоха. А то, что будут там грустить в Новый год при просмотре фильма «С легким паром», это неправда. Это неправда. Потому что, когда уходит из жизни вот такой светлый человек, то и память все-таки его остается светлой. Там мы понимаем, ну сколько людей, вот добрых режиссеров и актеров, ушло уже из этой жизни. Так вот мы об этом вспомним, может быть, и скажем. Но в то же время мы радуемся, что эти люди жили в этом мире, творили, и продолжение их творчества, оно и сейчас с нами.
Ну что ж, дорогие друзья, это была точка зрения отца Алексея Долгорукова, настоятеля храма Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Спасибо вам большое. Мне осталось только напомнить, что в студии программы «Точка зрения» были ведущие Мария Заостровных. Спасибо вам большое еще раз. Всего доброго и до новых встреч.